Глава 5. Был Имбулк. Счастливая пора, когда появляются первые знаки того, что зима ослабляет свою хватку. В это время внутри данов, под женскими помещениями, коровы и овцы доедают последние ветви, срезанные для них осенью. Появляется первая трава. Рождаются ягнята и телята. Жизнь начинается заново, а это ли не праздник? Появляется свежее молоко. Перебродит. Есть чем праздновать. Эль, сваренный из зерна прошлой осенью, прикончили давным-давно. О блаженном пьянстве можно лишь вспоминать. И теперь снова захмелевшие после долгого перерыва воины грелись на солнце и следили за тем, как женщины выводят обессилевший за зиму скот. После долгой зимней голодовки и неподвижности животные не в силах были ходить, но ничего, зеленая трава быстро вернет им бодрость. Дан Мавега ничем не отличался от прочих данов Ерниев. Двери мужских помещений выходили на вал. Здесь, около собственного порога, было неплохо погреться в добрый денек. А сегодняшний-то и был добрым, в особенности после перебродившего молока. Воины лежали наверху. Посреди распростерся сам бык-вождь Мавек. Он как раз хвастал прошлыми подвигами, походами и убийствами, когда возле Дана появились люди в панцирях. При всей тяжести облекавшего их металла они приближались неслышно. Позади виднелись беловолосые, с кабаньими клыками воины Дана Арапы. Зрелище неприятное, если не сказать больше.
Все знают, что в Имбулк не принято совершать набеги.
«Ты, Мавек?» — спросил Исон, коротко глянув из-под козырька шлема на мужа с отвисшей челюстью, застывшего возле собственной двери.
«Это он», — присоединился к Исону, подошедший сзади Арапа.
Чтобы заставить сидящего встать, Арапа пнул его в ребра. Взвыв от боли, Мавек вскочил. Чаша, из которой он пил, опрокинулась. Молоко это было надоено украденных коров. Прежде чем успела завязаться схватка, Исон оттолкнул Арапу в сторону. Мавега не пришлось долго уговаривать. Он был верен только себе самому. За прежние набеги он получил хорошие дары от темного. Но это было в прошлом. А будущее выглядело еще более лучезарным. Победоносный набег на Дану Алый, заплывший богатством и жиром, гордящийся величиной и силой, сулил еще больше. Да и не сможет Дану Алый выстоять против воинов сразу двух тефт. Тем более, если во главе них выступают эти страшные люди в прочной броне. Он вспомнил, без всякой радости, скольких человек погубили трое таких воинов, защитников копи. А теперь их было раз, два, три, больше, чем пальцев на обеих руках. Всю ночь они провели в дане и до последней капли выпили все перебродившее молоко. Когда халкии взялись за дело, Эйса ничего не привязывало более к копи, и он присоединился к отряду, пообещав пользоваться мечом, а не кулаками. Интеп не был воином, но в одолженном ему панцире и египтянин выглядел вполне внушительно. Он даже готов был сражаться, только бы оказаться поближе к Исону, здесь, пока Найкере далеко. Сидя у огня, они пили умеренно, пока прочие в полной мере предавались радостям Имбулка. «Не сомневаюсь в нашей победе», — произнес Интеп. «Нам необходимо не просто победить. Нужно захватить темного и убить его. Если он опять сумеет сбежать, тогда его примет какая-нибудь другая тефта Ерниев. Со своими сокровищами он долго еще будет тревожить нас. Я хочу, чтобы он умер после битвы».
«Что ты задумал?»
Исон указательным пальцем очертил кружок в пыли. «Они говорят, что Дан Уалы не отличается от остальных данов. Значит, там есть один или два входа и комнаты воинов, каждая со своей дверью. Мы должны застать их врасплох, подойти со всех сторон, чтобы не сбежала ни одна крыса».
«Как ты хочешь добиться этого? Подойти ночью и напасть с рассветом?»
«Нет, с таким числом людей этого не сделать. Нас заметят или услышат,
Их успеют предупредить. Остается идти быстро. Говорят, что отсюда до Дануалы день ходьбы. Если мы выйдем с рассветом и будем спешить, успеем раньше всякого гонца».
Интеп поглядел на пьющих мужей. «Едва ли это им придется по вкусу».
«Ерунда. Взять Дан, выиграть битву — только половина дела. Мне нужен темный».
Когда они поднялись, небо еще оставалось черным. Слышались стоны и звучные пинки, которыми пробуждали к жизни самых пьяных. Эсон разрешил быстро перекусить и попить, и с первыми лучами солнца они уже оставили Дан. Ернии выражали горькое сожаление относительно состояния усов и прически. Эсон обещал им, что перед битвой даст время, чтобы привести себя в порядок. Он сам задал темп. Сперва они бежали легкой рысью, потом перешли на размашистый шаг. Легкий утренний дождь также огорчил фронтоватых ерниев. Но он стих к полудню, когда воины остановились возле реки, служившей границей земель обеих тефт. Холмы окружали ровное плато, тянувшееся до горизонта, и лишь изредка взгляд встречал редкие деревья. Они добрались до дома одного из отставных воинов тефты Дануалы, попытавшегося сбежать в Дан. Его перехватили и зарубили. Сделали короткий привал, съели все, что нашлось в доме, и отправились дальше. Вдали, над равниной, поднялась круглая стена Дана, над которой завивался дым многочисленных очагов. К досаде Эсона пришлось сделать еще одну остановку, чтобы ернии могли привести перед битвой в порядок усы и прически. Потом они двинулись дальше. Воины Дана-Уалы поджидали их на валу. Они успели получить предупреждение. Атакующие ернии остановились, выкрикивая оскорбления стоящим на валу воинам. Гнев мешал Эсону дождаться исхода ритуальной перебранки. Он выстроил своих микенцев в линию, но так, чтобы никто не мог подвернуться под меч соседу, и повел их вперед. Они спустились в ров и направились вверх по насыпи. Их встретил неожиданный град камней. Ярниуалы запаслись ими. Камни отскакивали от щитов и доспехов, не причиняя вреда. Микенцы поднялись вверх. Пытавшихся сопротивляться сразу же перебили. Мечи мерно ходили вперед и назад, ярнии гибли под ними. Даже шедший чуть позади Интеп умудрился высунуться из-за спины Эсона и погрузить острие меча в живот ярния. Меч вошел в тело легко. Воин выронил топор и со страшным стоном упал на землю. Его руки, стиснувшие рану, мгновенно окрасились кровью. Ощутив легкую дурноту, Интеп решил держаться чуть подальше. Его чуть не сбили с ног союзники Ерни, воспылавшие воинственным духом при виде подобных подвигов. Сражающиеся распались на отдельные группы. Воины кричали, визжали, получали раны и умирали. Воинов Дана-Уалы было много, больше, чем в двух союзных тефтах. И они сражались отчаянно, спасая собственную жизнь, и победили бы, не будь здесь микенцев, беспощадно расправлявшихся с врагами. Те бились доблестно, но их убивали, и очень скоро уцелевшие не выдержали и обратились в бегство. Некоторые бросились через свои комнаты в женские помещения. Победители с воем преследовали бегущих. Эсон ткнул мечом в спину одного из них, но легкий укол только ускорил бегство. Через спальные помещения они выбежали на балкон, вокруг с визгом разбегались женщины. Раненый Ерний соскочил прямо на землю. Эсон в тяжелой броне мог лишь неторопливо последовать за ним по бревну с зарубками. Очутившись внизу, он бросился следом за раненым, укрывшимся теперь за высоким голубоватым камнем, поднимавшимся подобно колонии из земли. Скривившись от боли в ране, Ерни отбросил топор и, упав на землю, принялся молить о пощаде. Эсон огляделся. Битва почти завершилась. Кое-где кружились схватившиеся воины. Внутри и снаружи огромного полумесяца высоких камней, располагавшихся внутри Дана. Но последние воины Дануала поняли, что побеждены, и побросали топоры. Битва закончилась. «Отведи меня к темному», — обратился Эсон к воину, распростершемуся перед ним на земле, ткнув его кончиком окровавленного меча. Поднявшись на ноги, воин поглядел на него круглыми и белыми, словно собственные волосы, глазами и направился ко входу в дан.
Эсон держался у него за спиной, пока они продирались сквозь толпу ликующих ярнев. Те отпиливали кинжалами головы поверженных соперников. Со всех сторон доносились стенания женщин Дануалы. Один из воинов-неудачников, так и не сразивший в бою ни одного противника, возмещал неудачу, взгромоздившись на одну из женщин, прямо между ранеными и убитыми. Вокруг стояли детишки, засунув пальцы в рот, и наблюдали. Здесь была такая же черная дверь, как виденная Эссоном раньше, и тот же странный запах. И хозяина снова не оказалось в комнате. «Он должен быть тут!» — заорал Эссон и, ударив краем щита в лицо, сбил воина на землю.
Тот взвыл и постарался откатиться подальше, торопливо бормоча.
«Он был здесь, я знаю! Вас заметили, нас предупредили, мы взялись за топоры. Может быть, он тогда и убежал. Не бей меня больше, я не знаю, где он!»
Гнев начинал отступать, и Эссон обретал понемногу способность думать. Темный человек не мог уйти далеко. Предупредили обитателей Дануалы не так давно. Его нужно преследовать. Но куда он мог направиться? В следующий дан? К северу отсюда? В дан Финмога? Где еще темный может найти убежище? Его нужно догнать. И Эссон пинком поднял воина на ноги. «Вставай, веди меня в дан Финмога. Кратчайшим путем!» На открытой равнине негде укрыться. Эссон побежал острием меча, заставляя раненого ярния бежать перед собой.
Они поднялись на небольшой пригорок и увидели, как вдали ровным шагом от них уходили три темные фигуры.
Эссон издал победный вопль и рванулся вперед, оставив ярния позади.
Он бежал, как еще никогда не бегал, забыв об утомлении и о тяжелой броне. Так раззадорил Микенца вид беглецов. Один из них — темный.
Оказавшись ближе, Эссон заметил, что двое из бегущих женщины. Юбки неуклюже хлопали их по ногам, спины отягощали мешки. Одна из них оглянулась и завизжала. Обе остановились на миг и с криками, побросав мешки, пустились бежать в противоположные стороны. Мужчина метнулся за одной, остановился, бросился к валяющимся на земле мешкам и остался возле них. Он низко поклонился подбежавшему Эссону, потом выпрямился и, сложив ладони перед грудью, проговорил тонким шепелявым голосом.
«Приветствую тебя, о благородный Эссон, сын царя Перемеда, будущий царь Микенский. Приветствую тебя, Эссон!»
Он был немолод и жирен, этот человек с оливковой кожей. Черная борода, в которой пробивалась седина, была завита и напомажена, как и длинные волосы, подстриженные над плечами. На нем была цветастая расшитая шапка без полей, плотно прилегавшая к голове. Темно-синее одеяние, расшитое черной нитью, доходило ему до лодыжек. С подола его свисали кисти. Ими же была украшена накидка, наброшенная на плечи. С пояса свисал богато украшенный меч с самоцветами на рукояти. Когда человек потянулся к мечу, Эссон поднял свой. Но человек, вынув оружие из ножен, бросил его на землю перед Эссоном. «Кто ты? И откуда знаешь меня?» — спросил Эссон.
«Кто не знает Эссона, вершителя великих дел? Я Сетсус, тот, кто поможет тебе».
«Ты — тот человек, что поднимал Ерниев против меня. Пришло время твоей смерти». Замахнувшись мечом, Эссон шагнул вперед. Сетсус отступил, глаза его расширились от страха, кожа побледнела.
«Нет, Эссон, нет! Витязь из Аргалиды, выслушай меня сперва. Я многое знаю и многое открою тебе. Вот золото, вот сокровища. Они будут твоими!»
Он упал на колени возле ближайшего мешка, раскрыл его трясущимися пальцами и протянул Эссону горсть золота.
«Все это будет твоим. Я могу быть тебе полезным».
«Откуда ты? И что делаешь здесь со своим золотом?»
Сетсус чуть успокоился. Смерть на какой-то миг отодвинулась от него. Он поднялся, не выпуская из рук золотых топоров и дисков.
«Я простой торговец. Покупаю и продаю, и тем зарабатываю себе на хлеб. Я из города Троя. Он далек, настолько далек отсюда, что мне страшно думать об этом. Тем более, что я перестал быть там желанным гостем. Есть вещи, которые не должны беспокоить могучего воина. Политика, скажем, или борьба за власть. Теперь здесь будут править другие. Ярни не будут видеть в сердце друга. Он должен возвратиться домой на край света, чтобы спасти свою шкуру. Я бывал в далеких городах, странствовал по многим рекам, торговал в поселках и городах. И я пришел в эти края, в Дануалы, где пересекаются торговые пути. С востока и юга приносят сюда янтарь, бронзу и драгоценности. Здесь оканчивается тропа, по которой Альбии несут свое красное золото с зеленого острова. Здесь я и оставался. Мое скромное умение купить и продать помогало мне выжить.
Ты лжешь, шмат грязного сала из зловонной Трои. Я знаю людей вашего города. Языки их подобны змеиным. Правда, незнакома вашим устам. Ложь каплет с ваших намалеванных губ, словно дождь из облаков. Погляди-ка, или ты считаешь меня дураком? Протянув руку, он вырвал небольшой топорик из рук троянца. Двусторонний топор Атлантиды. Ты здесь служишь атлантам?
Я торгую с Атлантидой, конечно, выгода есть выгода.
Новая ложь. Ты здесь ищешь золото, сам же сказал об этом. «А зачем тогда привез золото с собой?» Сетсус на мгновение потерял дар речи. Эсон сухо улыбнулся, понимая, что угодил в точку. «Пока я не пришел, ты был в Дане Дердака. Ты не торговал. Ты следил за копью. Зачем тебе понадобилось мое олово? Что ты с ним сделал?»
Вместе с воспоминанием о набеге проснулся гнев, и Эсон ткнул мечом в щеку троянца. Вниз поползла струйка крови.
«Ты все время следил за копью, а когда я ушел, ты велел героманиям взять мое олово!»
Он сильнее нажал на меч. Тот рассек щеку троянца и заскрежетал по его зубам.
«Да, великий Ваал, спаси меня, я скажу правду, истинную правду!» «Я знаю, я дурной человек, только не убивай меня, милостивый сон. Я продал весть об олове героманиям, и они пришли за ним, потому что знают ему цену, знают, что из него делают. Да, я брал подарки от Атлантиды. Бедный человек не может отказаться от того, что ему предлагают». «Атланты не хотят, чтобы в твоей копе добывалось олово на благо Микен. Но разве можно их в этом винить? Это же политика!» «Да, я ошибся. Мне не следовало помогать им. Я все понял, могучий сон. Но я теперь буду другим. Я достаточно умен, чтобы склониться перед тобой, сон». «Я помогу тебе! Я очень полезный! Я знаю так много!»
«Нет!» — холодно бросил Эссон, высоко занося меч. «Быстро же ты забыл о моих убитых родичах! Ты науськал на них ерниев! Умри же, троянец!»
Завизжав, словно женщина, Сетсус повалился на спину, стараясь прикрыться рукой. Меч ударил прямо по запястью, и кисть, еще не выронившая золото, повисла на ленточке плоти. С ужасом троянец глядел на нее, заливаясь отчаянным воем, но повторный удар меча перерубил ему шею.